Сделано в Red Barn.
Вы слушаете подкаст «Легендарные франшизы», в котором мы изучаем самые интересные бренды, франшизы которых меняют мир. В студии Алина Исаева, журналист и человек, мечтающий о собственном бизнесе, и Мария Кизима, совладелица компании «Франчайзинг Интеллект» и эксперт по созданию и развитию устойчивых франшиз. Партнер этого сезона – международная франшиза ресторана в формате Fast Casual Dining «Гагава». Маша, привет!
Всем привет!
Сегодня мы с тобой продолжаем пиццевую тему. В прошлом выпуске мы поговорили про Domino's, а в этом выпуске мы поговорим про не менее легендарную пиццерию, которая уж в России-то точно всем запомнилась. Это Pizza Hut. Здесь у нас с тобой нас снова ожидает очередная история о двух просто хрестоматийных каких-то ребятах, которые взяли чуть-чуть денег и создали франшизу, которая покорила весь мир. Для Америки 60-х годов это прямо классическая история. Вот. Здесь у нас тоже история начинается в почти в 60-е, на излете 50-х. Два студента, братья, Дэн и Фрэнк Карни, занимают у своей мамы $600 и идут делать бизнес. Просто, ну вот, истинные гриффиндорцы, да, слабоумие и отвага, ничего абсолютно люди не боялись. Вот, они арендуют, берут в аренду местный ресторан и открывают, собственно, первую Pizza Hut. Любопытный факт, что как раз-таки у них не влезло название, которое они хотели на вывеску, и в результате появилась вот эта вот Pizza Hut. Мы с тобой до записи обсудили, что звучит как Pizza Hut, горячая, типа. Но она, на самом деле, хат через У, как хижина. Но логотип напоминает шлепку. Вот такой вот интересный весьма. Расскажи, пожалуйста, как складывалась история их успеха? Что интересного, что за магия цифр там их преследовала? И что интересного удалось найти об этой франшизе тебе?
Да, спасибо большое, Алин. Действительно, начали они этот бизнес, заняв у мамы $600. И что интересно, что спустя буквально несколько месяцев этой работы уже каждую неделю пиццерия приносила по $500-$800 в неделю. И спустя год братья стали уже развивать франшизу. Меня на самом деле этот факт очень удивил, потому что обычно предприниматели без опыта чуть попозже начинают свою экспансию по франчайзингу, а здесь ребята абсолютно ничего не боялись и решили спустя год развивать франчайзинговую сеть. Стоит отметить, что первым их франчайзи стал сотрудник. То есть таким образом они не продали франшизу какому-то стороннему предпринимателю, они не выходили с предложениями, а продали ее человеку, который прекрасно знал этот бизнес изнутри. Первым франчайзи стал Дик Хассур, менеджер одного из ресторанов Pizza Hut. Он подписал франчайзинговый договор и открыл в штате Канзас первую франчайзинговую точку. Стоит отметить, что меня снова восхитил тот факт, когда я прочитала, что было в этом франчайзинговом договоре. Что это уже была зарегистрированная торговая марка Pizza Hut, то есть ребята уже все это зарегистрировали, они передали секретные рецепты, то есть они снова подошли внимательно к интеллектуальной собственности.
Ноу-хау сделали.
Да, да, при этом это студенты были, да. И также они в этот договор зашили возможность получения помощи своему партнеру-франчайзи по менеджменту. То есть чем отличается классический франчайзинг, что ты приобретаешь не только права на использование объектами интеллектуальной собственности, но и на консалтинг, но и на помощь. Вот. И они как раз все это зашили. Но и братья пошли дальше. Они хотели, чтобы франчайзинговые точки были объединены не только рецептурами, технологией приготовления блюд и высокими стандартами обслуживания гостей, но и каким-то образом их отличал визуальный концепт единый. И тогда предприниматели обратились к архитектору Ричарду Берку, которого знали еще со своего колледжа. Говорят, что Берк запросил слишком большой гонорар. И тогда братья поступили следующим образом. Они выступили с альтернативным предложением и предложили ему платить $100 за каждую партнерскую точку, которая будет построена по проекту архитектора, поскольку денег, которые запросил архитектор, у них не было. И мистер Берг создал как раз такие малые архитектурные формы со странной красной крышей, которая сейчас стала символом американского фастфуда Pizza Hut. И, по сути, такая сделка сделала этого архитектора весьма состоятельным человеком, потому что мы видим, что Pizza Hut сейчас является одним из лидеров мировых брендов и входит даже, занимает 27-ю строчку в списке 200 самых влиятельных брендов мира. Вот такой вот интересный факт, да.
Удивительная, опять же, история. Насколько грамотный, насколько продуманный подход. И учитывая, что тогда все это было еще в стадии зарождения, это были, по сути, первопроходцы, у них не было тех знаний, тех удобных инструментов для развития по франшизе, которые у нас есть сейчас. Сейчас просто все, все возможности у людей есть. Только бери свою голову, садись, читай, изучай, обращайся за помощью. Очень много действительно проторенных дорожек, которым намного легче пройти. И вот здесь меня восхищает на самом деле эта хватка, эта предприимчивость. И у меня вот к тебе вопрос, тоже хочется порассуждать, пока мы далеко от этой темы не отошли, по поводу вот того, что первым франчайзи стал как раз-таки сотрудник. Вот я хотела здесь тебя спросить, как грамотно растить себе будущих франчайзи из своих сотрудников, из того, кто у тебя работает, кто начинает с тобой твой собственный бизнес? Как вот можно распознать в толковом менеджере, в толковом управленце, в каком-то интересном линейном сотруднике человека, который может стать твоим бизнес-партнером? Ведь далеко не каждый человек, на мой взгляд, обладает хваткой. То есть хороший управленец, какой-то линейный менеджер, это не обязательно всегда классный предприниматель и не обязательно какой-то управленец высшего порядка. То есть есть люди, которые хорошо действительно работают, а есть люди, которые хорошо работают, плюс обладают потенциалом. Вот что выделяет таких людей? Как с ними работать?
Это действительно очень интересная тема и сейчас очень актуальная для российского рынка франшиз, потому что в условиях, когда достаточно сложно продавать франшизы внешним партнерам, внешним предпринимателям, особенно валом океане франшиз, который сейчас на российской арене представлен, предприниматели как раз смотрят вовнутрь. И мне кажется, что вот этот вот кейс, когда первые франшизы или, в принципе, франшизы продаются сотрудникам, они рождаются непосредственно не из ситуации, как мне сотрудника вырастить до партнера, который купит франшизу, а ситуация наоборот, когда сотрудник вырастает, и у него есть желание уйти в самостоятельное плавание, и вот в этот момент появляется идея. А зачем тебе уходить в самостоятельное плавание, если ты можешь стать точно таким же предпринимателем, владельцем своего дела, самостоятельным? Но ты же знаешь все о моем бизнесе, ты знаешь все внутренние бизнес-процессы. И если тебе нравится наш бренд, если тебе нравится работать со мной, то купи франшизу и продолжай дальше. Вот именно такая история сейчас прослеживается, я вижу, во многих франчайзинговых сетях. Они не растят из своих сотрудников франчайзи, а они дают возможность тем сотрудникам, которые выросли, пойти дальше и купить франшизу, и как раз быть в контуре единого бренда. Таким образом, такие франчайзи становятся не просто успешными предпринимателями, а в первую очередь это амбассадоры действительно бренда, и это лучшая реклама, когда твой сотрудник хочет купить твою франшизу. И вот здесь я абсолютно с тобой согласна, что вызывает восхищение, предприимчивость и дальнозоркость как раз братьев Карни, которые развивали эту франчайзинговую сеть, и спустя год пришла вот такая замечательная идея. К сожалению, нет никаких сведений, есть только возможность догадываться, почему первым франчайзи стал сотрудник. Возможно, как раз потому, что он хотел уйти, и это был единственный способ его удержать. И, может быть, это и было тем импульсом, когда родилась идея продать франшизу. То есть уход, например, ключевого сотрудника — был стимулом, а зачем тебе, как мы можем его удержать? Давай подумаем. О, а давай франшизу запустим. Я не исключаю, что, возможно, был и такой вариант.
На самом деле, это очень интересная история. Получается такой вин-вин, что ты и удерживаешь классного сотрудника как бы внутри своей команды, и получаешь расширение, и в то же время человек получает возможность качественно реализовать свои амбиции. Мне кажется, да, вот это прям ценный инсайт, что нужно отслеживать, нужно быть в контакте со своим персоналом, нужно следить за тем, куда хотят расти твои классные менеджеры, твои топовые управленцы, на которых ты можешь оставить свой бизнес на денечек и уехать с детьми на дачу. Кажется, что это прям тоже, вот как я говорю, нужно записать себе в блокнотик тем, кто нас слушает. продолжаем изучать историю нашего прекрасного бренда. И буквально вот скоро-скоро, вот 68-й год, они уже выходят за границу США, открывают свой первый ресторан в Канаде, дальше уже открываются в Мексике, в Австралии, и так вот тоже начинается вот как раз-таки наша классическая точка экспоненциального роста, когда они начинают захватывать буквально континент и соседние континенты тоже. И в 77-м году к ним уже присматривается крупная корпорация PepsiCo, наблюдая за развитием прекрасного бренда, решает его купить, и братья продают, собственно говоря, этот бизнес и получают неограниченные ресурсы материнской компании. И, разумеется, будучи под крылом такой гигантской корпорации, Pizza Hut начинает развиваться еще более интенсивно. И в 80-е годы уже было 4000 ресторанов по всему миру. Это огромная цифра, очень прямо-таки впечатляющая, я бы сказала. В 97-м году PepsiCo решает уйти из ресторанного бизнеса. Официальной причиной озвучивается то, что рестораны не приносили ожидаемой прибыли. Ну, тут мы можем сказать просто, что аппетиты корпорации нельзя сравнивать даже ни с одними аппетитами любого мастер-франчайзи, просто потому что компания, которая производит и поставляет свою продукцию по всему миру, разумеется, будет ожидать каких-то других цифр в своих отчетах. И это не значит, что точки были убыточными. Все-таки 4000 ресторанов по всему миру наверняка приносили огромные деньги. Просто PepsiCo, они были не так интересны. И вот в 97-м году компания избавляется от своих трех активов, от KFC, от Pizza Hut, от Taco Bell. Про все эти франшизы мы рассказывали, кстати говоря, в наших подкастах. Про Taco Bell вот в первом сезоне можете послушать. Выделяет под это все отдельную компанию Tricon Global Restaurants, и как раз-таки дальше с этой компанией будут происходить интересные события. Но здесь еще стоит упомянуть, что в Россию Pizza Hut пришла немного раньше, в 90-м году, и там был как раз-таки интересный, очень рекламный кейс, который и запомнился нашей аудитории, запомнился нашей стране, но об этом мы расскажем чуть позднее. Тем временем, в течение 90-х годов, сеть активно развивалась в России, открывалась, начиная с Москвы, новые-новые франчайзинговые точки до тех пор, пока, в общем-то, не сменился мастер франчайзи. И вот здесь, вот, Маша, я, наверное, передам слово тебе, потому что знаю, что у тебя тут много интересной информации.
Да, действительно, в 2022 году, не так давно, компания Yum Brands ушла из России, опять-таки, по понятным политическим причинам. На тот момент мастером франшизи, который реализовывал франшизы KFC и Pizza Hut, был польский холдинг Amrest. И он из-за определенных санкций был вынужден как раз тоже продать свои активы российской компании. Ну, что, собственно, и произошло. Новые владельцы продолжают вести свою деятельность, в том числе под брендом Pizza Hut, потому что у них есть такие возможности и права в течение нескольких лет. Но, тем не менее, они стали активно проводить ребрендинг, потому что прав на дополнительное развитие, экспансию по франчайзинговой сети на территории России у них нет. А все-таки рынок большой, и масштабироваться хочется. Поэтому новые российские собственники сейчас активно проводят ребрендинг, они улучшают рецептуры, они вводят новый ассортимент. И, как мы знаем, был разработан новый бренд Pizza N или Pizzan, который мы уже можем активно встречать, но это, по сути, является таким промежуточным брендом в переходную стадию между Pizza Hut и между новым брендом. Новым брендом становится название Pizza Heart. И вот не так давно, на рубеже зимы и весны 25-го года, открылся первый перебрендированный ресторан уже как раз с новым третьим названием. И в дальнейшем российские собственники планируют как раз экспансию и масштабирование на территории нашей страны под новым брендом Pizza Hut.
На самом деле хочется пожелать удачи новым собственникам, потому что бренд действительно легендарный, хочется сохранить его историю, наследие и действительно все то, что привнесла эта пицца в Россию. Потому что это, ну, действительно одна из первых пиццерий сетевых в России, если не первая, насколько я знаю. И пицца в России на территории бывшего СССР начиналась именно с этого бренда. Успех легендарных брендов заставляет задуматься, что все-таки лучше – бизнес с нуля или франшиза. Мы решили разобраться в этом вопросе и сделали рубрику, в которой рассмотрим ключевые отличия этих путей. А осветить все нюансы нам поможет партнер нашего подкаста – международная франшиза ресторанов «Гагава». Один из вопросов, о котором редко задумываются при открытии своего бизнеса – обучение. Между тем, очень зря. Ведь от него зависит, как слаженно будет работать ваша команда и сможет ли компания быстро адаптироваться под запросы клиентов. Во-первых, это обучение сотрудников. Как адаптация, так и повышение квалификации. Для этого нужно найти подходящую учебную программу или разработать ее с нуля под себя. Найти наставников, а также подготовить систему мотивации, чтобы люди были сами заинтересованы в обучении. Во-вторых, это ваше собственное обучение как руководителя, а также повышение квалификации для ваших менеджеров. Никто не рождается хорошим управленцем, и чтобы избежать ошибок или хотя бы снизить их количество, нужно осваивать современные подходы и бизнес-решения. Если вы открываете свое дело с нуля, разработка обучения – очередной финансовый, временной и репутационный риск. А с франшизой вы получите уже готовое решение, которое вам помогут реализовать на практике. Компания-франчайзер обучит вас и поможет организовать обучение персонала по определенным стандартам с ориентацией на проверенную планку качества, а также грамотно оценить результаты этого обучения. Такую поддержку предоставляет партнер нашего подкаста – международная франшиза «Гагава». Рестораны «Гагава» – это не просто бизнес, это место, которое любят за гостеприимство и уютную атмосферу. Франшиза придерживается принципа «fast casual dining» – свежеприготовленные блюда, высокая скорость обслуживания, простое меню с запоминающимися авторскими рецептами, сервис официантов и собственные залы. Своим партнерам «Гагава» предлагает комплексную помощь и сопровождение на протяжении всего сотрудничества. Специалисты компании составят прогноз продаж и окупаемости, помогут подобрать помещение, отремонтировать его и согласовать аренду. Предоставят дополнительное обучение и консультации, помогут научиться управлять рестораном и, самое главное, выделят команду поддержки для запуска бизнеса. Кроме того, команда «Гагава» подскажет, какие меры господдержки есть в вашем регионе и как их получить. А также выделит грант на 1 миллион рублей на паушальный взнос и рекламу, если вы станете частью франшизы «Гагава» в 2025 году в регионе, где еще нет ресторанов бренда. Присоединяйтесь к семье «Гагава» и открывайте душевный и вкусный бизнес по франшизе. Ссылку со всей нужной информацией ищите в описании выпуска. Прежде чем мы перейдем к самой захватывающей маркетинговой яркой части, хочется еще немножко поговорить про основателей, про их судьбу. И там тоже есть достаточно интересный кейс. Чем в итоге закончилась история братьев? И расскажи, пожалуйста, вот я знаю, у тебя припасена тоже интересная история на этот счет.
Да, я напомню о том, что в 1977 году компания PepsiCo купила сеть Pizza Hut. И это стало таким ключевым моментом, когда пути братьев разошлись. В 1994 году один из братьев, Фрэнк Карни, стал франчайзи конкурирующей сети Papa John's. То есть он приобрел франшизу другой сети. И это событие было обыграно в рекламной кампании впоследствии. В одном из роликов Фрэнк Карни явился в фирменном фартуке Papa John's на собрание акционеров Pizza Hut и сказал: «Извините, ребята, я нашел пиццу получше». Мне кажется, это был такой очень яркий акцент в истории Pizza Hut, но и мы видим, что через несколько выпусков, да, мы несем вот эту идею тонкого юмора и смелой рекламы среди многих франчайзинговых сетей и ярких брендов. Это очень интересные кейсы.
Это абсолютно вот в духе просто. Мне кажется, это действительно тоже были оба брата, обладали не только вот деловой хваткой, но и вот этой вот такой вот американской светлостью, вот этой вот хорошим чувством юмора. Это вот действительно суперский кейс. Пусть яркая реклама на этот раз принадлежит Папе Джонс, а не Пицца Хат, но, тем не менее, все равно это вот действительно очень клевый, интересный кейс, когда действительно тонкий такой юмор играет на пользу бренду и запоминается аудитории. Пицца Хат на территории России известна в первую очередь как пиццерия, в рекламе которой снялся Горбачев. Это вот как раз-таки легендарный абсолютно мем, который знают даже те, кто не был никогда, в общем-то, в Pizza Hut, в самом ресторане. А бренде они знают именно так. Это была, пожалуй, одна из самых успешных и одна из самых скандальных реклам, в принципе, в истории маркетинга, в истории рекламы. Если кто вдруг не знает сюжет этого ролика, я его напомню. Горбачев вместе со своей внучкой гуляют по Красной площади, а потом заходят в пиццерию, где его узнает семья, которая сидит за соседним столиком и спорят как раз-таки на тему политики, как относиться к Горбачеву, к перестройке и так далее. То есть как раз-таки молодой парень говорит мужчине, папе там, или дедушке своему, что... Вот, Горбачев принес нам свободу, Горбачев принес нам возможности. Отец говорит, как представитель старшего поколения, вот что-то, ну, тоже политика, вот молодые там за, старые против, хотят сохранить статус-кво, какие-то порядки. Вот он ворчит, что, мол, нет, все, разруха. А спор заканчивается, когда женщина говорит, что вот благодаря Горбачеву появилось очень много всего, например, Pizza Hut. Вот, и как раз-таки все они кушают пиццу, и вот такой вот забавный рекламный ролик. Горбачев ни слова не произносит в этой рекламе, вот, он просто фигурирует там как вот образ, как вот сам лично вот человек. И как раз-таки очень интересно, я прям зачитаю цитату из журнала Foreign Policy, как раз-таки, который объясняет популярность данного ролика «Вуайеристским трепетом от наблюдения за человеком, который когда-то управлял сверхдержавой, а теперь торгует пиццей». Вот просто зацените поэзию всей этой фразы. Реклама как раз-таки была приурочена к открытию первой Pizza Hut, которая находилась недалеко там от Красной площади, вот в 90-м году. И в целом как раз что хочется сказать, что реклама запомнилась как скандальный кейс не только в России, но и за рубежом. И действительно маркетинговый выхлоп от упоминаний, от количества просто разговоров о бренде вот, был колоссальный. Несмотря на то, что на противоречивые оценки, можно ли было пользоваться вот образом пожилого политика в рекламе, стоило ли это делать. Потом на Горбачева, на самого обрушился очень большой шквал ненависти, вот, мол, ты позоришь нас, там все дела, вот, зарубежные газеты над ним насмехались, мол, вот, ты был там президентом СССР, а потом вот сейчас ты ходишь пиццу рекламируешь, ха-ха, как низко ты пал, вот, и Горбачев сам испытывал от этого стресс, говорил, чтобы, мол, вот, у меня, я живу, извините, на свою пенсию, как бы, которая не индексируется, там, составляет $0 примерно, мне тоже хочется кушать, сказал Горбачев обо всем об этом. Расскажи мне, пожалуйста, насколько, вот, по твоему мнению, это гениальный, интересный, яркий кейс, и вообще стоило ли делать это, и чего от этой рекламы Pizza Hut получила больше, вреда или пользы для своего бренда?
Это интересный вопрос, потому что заходили и готовились они с одними целями, да, то есть когда еще компанией, владельцем была PepsiCo, но, к сожалению, после развала Советского Союза рухнула и экономика страны, и вся сделка, к которой как раз шли Pizza Hut с целями развития в России. Но что касается фигуры непосредственно Михаила Сергеевича Горбачева, я также встречала такую историю, что ему действительно были необходимы деньги, не только потому, что его пенсия составляла с учетом гиперинфляции какие-то совершенно смешные деньги, но и для того, чтобы развивать общественную деятельность, на которую он тогда сфокусировался. Поэтому он после очень длительных колебаний и сомнений все-таки принял это решение. Опять-таки, достаточно смелое решение для него, с учетом масштаба его фигуры, сняться в этой рекламе. Мне кажется, что учитывая тот факт, что мы спустя 35 лет после выхода этой рекламы с тобой до сих пор это обсуждаем, и я уверена, что многие из наших слушателей тут же сейчас пойдут и наберут где-то в интернет на поисковиках эту рекламу и захотят ее посмотреть. И до сих пор, когда представители Pizza Hut где-то себя презентуют, но уже с новым брендом, в том числе они упоминают, что вы нас наверняка знаете, потому что нас рекламировал Горбачев. Это была, я считаю, что все-таки выигрышная акция, потому что таким образом они действительно оставили след в истории. Ну, кто еще так делал? Ну, вот кто?
Абсолютно никто. Абсолютно. Это они единственные, действительно, у кого... Я не припомню подобные рекламы с фигурами подобного масштаба, вот честно.
Стоит отметить, что Pizza Hut — это тот бренд, который действительно новаторствует в маркетинге, да, а вот этот кейс с Роскосмосом интересный достаточно. Давай расскажем о нем.
Давай, да, потому что это тоже действительно очень интересная история о том, что Pizza Hut в 2001 году стала первой пиццерии вообще в мире, в истории, за все существование человечества, которая доставила еду в космос. Они доставили пиццу на МКС прямо-таки с помощью специальной ракеты, которая поставляет продовольствие космонавтам. Они доставили пиццу на орбиту, чтобы она не... Даже позаботились о том, чтобы она не потеряла свой вкус. Они добавили туда побольше специй, побольше какую-то специальную рецептуру сделали, заморочились. И пиццу съел российский космонавт Юрий Усачев. Тоже, думаю, интересный кейс в жизни этого мужчины, который на всю жизнь запомнил. Вот такого с ним точно не было. Пиццу прям с земли доставили. Возможно, даже еще горячую. Вот. Это тоже была рекламная кампания, рекламная акция. И тоже она стоила 1 миллион долларов. Насколько я знаю, Горбачеву тоже вроде как заплатили за 1 миллион долларов. Примерно, в пересчете на современный курс. Да. Вот, как раз-таки тут они заплатили денежку Роскосмосу за эту рекламную акцию. И да, это тоже был такой очень яркий кейс.
Почему нет? Возможно, абсолютно все.
И это лишний раз подтверждает, что ты ради хорошей рекламы можно и в космос полететь. Вот, действительно, очень запоминающаяся история. Можно еще поговорить в целом о том, в чем причина успеха Pizza Hut. Давай вот об этом порассуждаем. Что стало особенными поворотными моментами в судьбе этого бренда и чем именно, помимо яркого, очевидно, маркетинга, ни у одной пиццерии нет такого действительно обезумевшего, классного, дорогого маркетинга, который действительно окупил каждый вложенный доллар, как мне кажется. Что еще было интересного в судьбе Pizza Hut и новаторского в их подходе?
Мне кажется, стоит подчеркнуть, что мы видим, во-первых, вовремя привлеченные инвестиции, которые позволили развиваться бренду сильнее за счет ресурсов уже материнской компании. Мы видим, что компания не боялась достаточно быстро масштабироваться и адаптироваться под регионы присутствия, потому что если мы посмотрим на различные меню каких-то других рынков в Японии, например, или в Индии, то там есть пицца с кальмарами, пицца с паниром там и какими-то местными специалитетами. То есть таким образом рецептуры адаптируются под различные территории, учитывая местные особенности, что тоже очень важно. Если мы посмотрим на маркетинг Pizza Hut, ты совершенно верно заметила, что у них такая смелая политика в отношении рекламы, но и мы видим истинный масштаб. Они привлекают масштабных личностей. Если у них какая-то рекламная акция в России, то почему бы не запустить действительно пиццу в космос? И они сотрудничают с действительно популярными брендами, франшизами, которые мы все любим, это «Звездные войны». Таким образом, они простраивают мост с аудиторией, да, показывая, что они больше, чем бренд, они больше, чем пицца, выстраивая совершенно правильную коммуникационную политику.
Мне кажется, это тоже, если не серебряная пуля, то как минимум одна из составляющих успеха, которую можно брать на вооружение. То есть не бояться масштабироваться, сохранять смелость. И что важно, мне кажется, вот здесь еще подытожить, да, действительно, вот возвращаясь к началу нашей истории, возвращаясь туда, в 58-й год, когда мы видим вот этих вот двух смелых предприимчивых студентов, они действительно сделали очень много сами. Им не у кого было учиться тогда. Вся эта индустрия тогда только зарождалась, и правила, по которым сегодня эта индустрия играет, они тогда только-только создавались. И эти ребята были теми, кто эти правила, по сути, создает. И мы видим, например, вот действительно очень интересно, вот даже в части, касающейся прав на интеллектуальную собственность. Если мы посмотрим, например, из предыдущего нашего с тобой сюжета про Доминос, когда в 65-м году бывший владелец, у которого ребята купили пиццерию, заявил права внезапно на название и втянул их в небольшое такое судебное разбирательство, из-за которого им пришлось поменять экстренно название, зарегистрировать новые права. Никто им об этом не рассказывал. Понятное дело, что им не у кого было учиться, не у кого было это узнать. В нашем случае братья Карни поступили более мудро, более предприимчиво и действительно позаботились обо всем заранее, везде себе подстелили солому, что прекрасно характеризует их как очень находчивых предпринимателей. Однако я хочу подчеркнуть, что в отличие от предпринимателей 60-х годов, у нас с вами сейчас есть очень много полезных возможностей, много проторенных дорожек, по которым мы можем идти, и, опираясь на чужой опыт, строить что-то свое, заимствовать какие-то удачные концепции и идеи. Я не говорю копировать, потому что копировать это плохо, а вот брать для себя что-то на вооружение и адаптировать под себя — это очень хорошо. Идти туда, где есть уже аудитория, которой ваш продукт точно нужен. И, конечно же, обращаться за помощью, в том числе к опытным юристам, опытным людям, которые строили свой бизнес и действительно уже знают как. То есть ноу-хау как раз-таки. В этом прелесть франшизы, и мне кажется, это как раз-таки то, что можно для себя вынести из этой истории в том числе.
И не стоит забывать, что франчайзинг требует инвестиций. Масштабные истории требуют масштабных средств. Эта история показывает нам, что действительно они смогли построить бренд и даже начать франчайзинговую экспансию, имея ограниченный ресурс. Ограниченный ресурс на вывеске, что родило короткое название. Ограниченный ресурс на старте, поэтому арендовали какую-то, даже не пиццерию, а какую-то хижину, которая в итоге вдохновила их на новое название. Ограниченный ресурс на визуал, на дизайнеров. В итоге они сделали богатейшим человеком этого архитектора, который пошел на эту сделку и поверил в этих ребят. Но спустя какое-то время любая франчайзинговая сеть сталкивается с необходимостью вливания дополнительных ресурсов на внутренние улучшения, на внутренний апгрейд каких-то стандартов, на адаптации к существующим реалиям, на внедрение инноваций. И мы видим, что такая необходимость встречается у каждой франчайзинговой сети, и в том числе либо бренд продается крупным операторам, крупным игрокам рынка, либо продает долю и привлекает за счет этого инвестиции. Хочется отметить, что для России франчайзинг как способ масштабирования бизнеса относительно недавний инструмент по историческим меркам. Мы его используем буквально 20-30 лет, и российским брендам, которые уже устойчиво масштабируются не только на территории нашей страны, но и за рубеж, им буквально лет 15, да, вот таким уже устойчивым крупным франчайзинговым компаниям. И мы видим на примере мировых брендов, что они рано или поздно сталкиваются с необходимостью привлечения дополнительных инвестиций либо путем полностью продажи всей сети каким-то крупным операторам, либо путем привлечения инвестиций через продажу долю, да, и привлечения каких-то крупных игроков. Но так или иначе, такая необходимость наступает. Я бы хотела сделать акцент на этом факте для российских предпринимателей, потому что у нас в нашей предпринимательской культуре только-только зарождается понимание о том, что развиваться на привлеченные инвестиции — это нормально. И только за счет инвестиций можно расти, потому что собственные вложения рано или поздно заканчиваются. А франчайзинг подразумевает под собой достаточно быстрый рост и охват территории, масштабирование, влияние бренда. Поэтому не бойтесь ничего, вдохновляйтесь теми историями, которыми мы делимся, и помните, что все зависит от вас и от ваших усилий.
Это был подкаст «Легендарные франшизы». Подписывайтесь на нас на всех платформах, чтобы не пропустить новые выпуски. А мы с вами прощаемся на этой ноте. Пока-пока.
Всем пока.